Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же, неделька выдалась чудесная. Подтвердилось единство народа и президентов. Нашелся ключ к решению демографической проблемы. Местная власть противостояла ЦРУ, а правительство прямо посулило народу благодать. Ну, как обычно, то есть не прямо сейчас, а чуть погодя, когда свидетели обещания немного подвымрут. С этой будущей благодати, пожалуй, и начнем. Итак, Минэкономразвитие дописало концепцию развития России до 2020 года. И обрывки этого счастья попали в газеты. Читать одно удовольствие. Если бы у меня была машина времени, я бы теперь знал, какой год ей заказать. Да и вы бы, я думаю, не отказались.
По прогнозам министерства, средняя зарплата к 2020 году увеличится в 5 раз и составит до 2700 долларов в месяц. При этом производительность труда, по прогнозам МРЭД, вырастет лишь в 2,5 раза, а инфляция сократится до 4% в год. Подробных объяснений, как достичь таких показателей, МРЭД не дает, пишет издание «Газета».
Ну и правильно делает МРЭД, что не дает подробных объяснений. Вообще, как правило, авторов таких прогнозов волнует не далекое будущее народа, а ближайшее свое. И тут, по случаю пересадки Путина из красного домика в белый, от министерства кровь из носу требуется база для оптимизма. А народ у нас не злопамятный, то есть вообще ничего не помнит. Когда кто-нибудь из вас, господа, в последний раз вспоминал про удвоение ВВП? А? Ну тот. А посему говорить с народом надо легко и без подробностей, в таком примерно духе. Перепишите прогноз Минэкономразвития 5 раз и отправьте его 5 своим друзьям, и будет вам счастье. И все. А пробовать на экономический зубок каждую цифру – дело лишнее, ибо легче сварить из олова золото, чем, снижая инфляцию, вырастить доходы граждан темпами, вдвое опережающими производительность труда. Но коллективный граф Калиостро из Минэкономразвития уже разбудил силы 5 стихий, и от нас теперь требуется только раскрыть варежку и ждать сбычи мечт. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев.
Построив коммунизм в 80-м, они не успокоились на том и решили перейти к зарплатам, размером их надув с высотный дом. Хоть грязными мне лапами касаться не хочется мечты твоей святой, но не спеши зонтами запасаться, он не прольется, ливень золотой. Пусть землю есть они всем скопом станут, пусть поклянутся хором на крови. Товарищ, верь, они тебя обманут, и только с этой верою живи.
А теперь, запасшись экономическим оптимизмом по 20-й год, заглянем во внешнюю политику. Все ли там хорошо? Все. Теперь совсем все совсем хорошо. Если вы еще не врубились, как это достигается, рассказываю ноу-хау. Технология называется «смени повестку дня». Вот, положим, у вас все плохо, Запад обзывается ГБшником и тычет вам в нос права человека, разгон оппозиции, зажим прессы, Чечню, Ходорковского. Что делать главе государства? Сменить повестку. И вот глава государства едет в Мюнхен и ставит весь мир на уши, речами, которые мир полвека не слышит. Потом начинает страшным криком кричать про чешские радары и грозит за это ядерной катастрофой. Потом долго торгуется с Западом. И когда Россия, наконец, перестает симулировать бешенство и соглашается с тем, что 2×2=4, мир уже так счастлив, что ни о каком Ходорковском и речи нет, и про честные выборы уже никто не вспоминает, а только радуются, как дети, что следующий царь этой неврастенической ядерной державы – Медведев, а не Иванов или Дугин с Чикатило. Это я все к чему говорю? Это я к тому, что на минувшей неделе сюда приезжала Кондолиза Райс, и уехала она, страшно довольная, прогрессом по военной тематике и лично господином Медведевым, избранным давеча через двойное донышко в урне. И ничуть это двойное донышко Штаты теперь не беспокоит. Встречалась госпожа Райс и с нашей оппозицией. Благо, наша оппозиция тоже успела приятнейшим образом сменить повестку.
По сообщениям СМИ, лидер «Яблока» Григорий Явлинский во время встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс сосредоточился на внешнеполитической тематике и подытожил свою речь, цитирую, «необходимостью заключения всеобъемлющего российско-американского договора о наступательных и оборонительных стратегических вооружениях».
Ну, вот же она, конструктивная позиция, которой так тоскует Кремль. Эй, вы там, за зубчатой стеночкой. Обратите внимание на хорошее поведение Григория Алексеевича. А то вы там дотрахались до Богданова. Несолидно это, нехорошо. Вот же он, известный всему миру, приятный во всех отношениях господин. Ни слова о выборах, ни звука о политзаключенных обсуждает с госпожой Райс вопросы ядерного разоружения. Просто прелесть, что такое. У каждого театра, как известно, свои прихваты. В столицах в части тонкая режиссура, а в провинции берут старым проверенным репертуаром.
На официальном сайте парламента Ингушетии размещен текст, в котором Международный Красный Крест, Комиссия по правам человека ООН, Комитет против пыток Совета Европы и другие правозащитные гуманитарные организации прямо названы шпионскими гнездами. Деятельность этих структур в республике, говорится в тексте, как правило, тесно связана с зарубежными спецслужбами. Конец цитаты.
Ну, слава богу. Интересно только, Патрушев в курсе? Потому что если в Ингушетии, прикинувшись Красным Крестом, много лет вьют гнезда эти гадюки, хорошо бы кого-нибудь из них поймать и заточить лет хоть на 10. Ну так, чисто для торжества логики. А то странно получается. То ли у патрушевских чекистов закрылись глаза, то ли у зязиковских парламентариев открылись галлюцинации. Вы уж там как-нибудь договоритесь между собой, а? Пока у россиян окончательно башка на бекрень не съехала. Но в целом Ингушетия, конечно, на правильном пути. Прогнать только к чертовой матери мемориал, Красный Крест, Комиссию по правам и Совет по пыткам. И уж тогда никто не помешает Зязикову сделать народ счастливым. Ну, как он умеет. Только еще телевидение убрать из республики, чтобы никто не увидел, как силовики счастливят народ. Конечно, не все телевидение. К Первому-Второму каналу вопросов нет. Но как какой-нибудь корреспондент РЕН-ТВ... Так паршивая овца в федеральном стаде. Мало их выводила на расстрел личная гвардия президента Зязикова, да продлит его дни Старая площадь. Мало им ребра ломали. В прошлое воскресенье это РЕН-ТВ, окончательно забывшись, показало на всю страну фильм «Ингушетия. Тейп несогласных». То есть на всю страну оно его, конечно, показало, да только не в самой Ингушетии. Великолепный Зязиков дал своевременное указание отрубить по городам и весям электричество как раз на время трансляции. И что ж получается? Из-за РЕН-ТВ ингушам теперь сидеть без электричества. Свиньи они все-таки эти телевизионщики. Ну, разумеется, парламент республики стал грудью на защиту населения.
Депутаты Народного собрания Ингушетии считают необходимым запретить трансляцию телеканала РЕН-ТВ на территории республики. Провокационные, клеветнические, тенденциозные репортажи РЕН-ТВ о событиях в регионе наводят на мысль о том, что за этим стоят силы, которые заинтересованы в раскачивании ситуации на юге страны, говорится в заявлении депутатов. Под обращением поставили подписи лидеры фракции «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
ЛДПР и особенно КПРФ – это, если кто забыл, наша нынешняя оппозиция. Но на свободную журналистику рефлекс у них единый. И в хронологическом смысле тут еще вопрос, кто к кому присоединился. Неназванные деструктивные силы, стоящие за всяким, кто называет черное черным, проверенная страшилка еще советских времен. А впрочем, сие работало, полагаю, и при царе Горохе. Неназванная деструктивная сила. Как это сплачивает народ вокруг начальства. И еще один сюжет о деструктивных силах. В Тарусе случилось страшное. Окончательно уволен глава местной администрации. Месяц напролет, истекая кадровой кровью, глава Тарусского района Юрий Нахров с группой бойцов держал оборону против распоясавшейся местной медицины, не желавшей делиться репутацией и благосостоянием. Для начала Нахров уволил главврача, а в больницу подъехал УБОП с обыском. И в 2 минуты врачи, гордость Тарусы, стали группой мошенников в особо крупных размерах. Потом уже выяснилось, что никакого уголовного дела не было, а это сам Нахров попросил УБОП привести врачей в надлежащий трепет. Главврача Олейникову, однако, УБОПом не проняло, и она пробилась к калужскому губернатору, и песочные часы перевернулись, и песок посыпался уже из Нахрова. Губернатор его уволил, а Олейникову, наоборот, оставил главврачом. Но глава Тарусского района тоже оказался не пальцем деланный. Ушел на больничный, лег в тину и притворился куском дерева. Отлежался, и спустя пару недель снова хватит Олейникову за горло. Но теперь уже не хищение, шалишь. Теперь по-настоящему, по-нынешнему, с идеологическим составом преступления.
В прошлую субботу депутаты законодательного собрания Тарусского района отказались восстановить на посту главного врача городской Тарусской больницы Олейникову, уволенную главой администрации. Как сообщил в своем блоге один из врачей больницы, на собрании депутаты обвиняли защитников лечебного учреждения в том, что они, цитирую, «ставят опыты на людях, готовят переворот и работают на ЦРУ».
Вот это другое дело. Давно пора было сказать народу правду. Доктор Осипов, доктор Охотин и главврач Олейникова в шестеро снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по заданию ЦРУ и продолжали ставить эти опыты над ничего не подозревавшими жителями Тарусы. По заданию ЦРУ был построен и новый кардиологический центр. Циничнейшим образом, без копейки бюджетных денег, на средства спонсоров. Причем главе района, вот этому Нахрову, и стае хладнокровных в тине с ним по соседству, ЦРУ не предусмотрело никакого отката. Но тут-то, видать, чаша терпения и переполнилась. Ну да ладно. История, кажется, подошла к концу. Губернатор рыкнул. Районные депутаты, забыв о происках ЦРУ, послушно отправили Нахрова в отставку. И больница снова работает нормально. Добро победило зло? Вроде как да. Как по другому поводу сказано у Гоголя, редко, но бывает. Стало быть, если навалиться всем миром, от букеровского лауреата Улицкой до академика Ясина, с письмами в правительство и репортажами РЕН-ТВ, то с третьего раза одного мелкого районного злодея одолеть можно. Конечно, неплохо было бы этого Нахрова посадить, ну, хоть ненадолго, чисто в назидание всем остальным российским начальникам, склонным решать свои политические проблемы посылкой у БОПа. А? Нет? Ну хорошо, я не настаиваю. Будем считать хэппи-эндом и то, что есть. Но в части побед гражданского общества над бюрократией случай в Тарусе, видать, исчерпал годовую общероссийскую квоту.
В Чите в минувший понедельник прошел обыск в офисе Народно-демократического союза, где также располагается Забайкальский комитет общественно-политической поддержки Ходорковского. Как сообщают СМИ, в ходе обыска был изъят системный блок компьютера, диски и дискеты, а также все телефонные книги с контактами и списки активистов.
Ну, слава богу. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы правоохранительным органам вовремя не досталась вся информация о планах сторонников Ходорковского. Но теперь, когда их компьютер выпотрошен и поименный список демократических активистов Забайкалья в руках у прокуратуры, обыватели могут спать спокойно. Беда прошла стороной. Правда, как раз в то самое время, когда наши прокурорские лестрейды лежали в засаде возле читинского офиса сторонников Ходорковского, в Москве, практически у стен Кремля, полтора десятка неонацистов напали на семерых антифашистов и зарезали насмерть 16-летнего паренька. О грядущем налете эти молодцы договаривались почти в открытую в интернете на форуме болельщиков «Спартака». Интересно, что думает по этому поводу наше общество «Динамо» во главе с Патрушевым, а? А толпа других бритых, национально озабоченных, долгое время собиралась, как выяснилось на минувшей неделе, в одной из средних школ Москвы, и называлось это у них, разумеется, «Клуб военно-патриотического воспитания». Шестерых инородцев убили члены клуба, и никаких проблем с организацией досуга. Интересно, сколько бы просуществовал в средней московской школе клуб сторонников европейской демократии? Сколько часов, я имею в виду? Теперь о борьбе с коррупцией. Тут, ясное дело, пощады не жди. Как-то у Маяковского добыча радия.
Против мэра Элисты Радия Бурулова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, Бурулов заключил по завышенным ценам контракт на поставку товаров для муниципальных нужд с фирмой, учредителем которой является его отец, а директором его супруга, чем нанес казне ущерб на сумму почти 700 тысяч рублей. Как сообщают СМИ, Бурулову грозит до 7 лет лишения свободы.
Мэр города, заключающий по завышенным ценам контракты с фирмой собственной жены. А? Что-то слышится родное, не так ли, дорогие москвичи? Вот только ущерб казне там, согласитесь, какой-то смешной. 30 тысяч долларов не набралось. По российским меркам просто не о чем говорить. И вдруг так все посерьезки? Следственный комитет, уголовное дело, 7 лет на нарах в перспективе? Сколько ж тогда Лужкову? Я имею в виду, сколько же ему еще отстраивать Москву на радость Елене Батуриной, а? Ну, да убоб с ней, с нашей сладкой парочкой. Но что вдруг случилось в Листе? 7 лет сидел Радий Бурулов на городском бюджете, горе не знал. Что за швейцарские нормативы общественной гигиены вдруг прорезались среди этих степей, а? Откуда такая внезапная нетерпимость к коррупции? Да все оттуда же.
Мартовские выборы в народных Урал, Калмыкии и Элисте оказались провальными для «Единой России». Всего 36%. По общему мнению, именно это могло послужить причиной возбуждения против Радия Бурулова уголовного дела, целью которого, по всей видимости, является отставка элистинского городоначальника, чей давний конфликт с президентом Калмыкии ни для кого не секрет, пишут СМИ.
Ну, Юрий Михайлович, отбой тревоги. Продолжаем украшать Москву посредством Батуриной. А нерадивый, не давший партии правильного процента мэр Бурулов, что? Сядет в тюрьму за 700 косых? Да полноте, господа. Ну что, правда, как в Швейцарии. Мэр Бурулов уйдет в отставку, и все рассосется. А впрочем, калмыцкий коэффициент не учитывать нельзя. Некоторые личные противники Кирсана Илюмжинова жить переставали, а не то что городами руководить. Теперь небольшое авторское отступление. Всю минувшую неделю мне писали и звонили десятки людей с одним и тем же вопросом. «Вы слышали, что сказал Вася Якименко?» «Ну, слышал», — отвечал я. «А вы про это шутить будете?» — спрашивают. «Да нет, пожалуй. Потому что смешнее, чем у Васи, все равно же не получится. Я просто процитирую его, ладно?» Вася, придя с мороза, озаботился демографической проблемой и сказал: «Девушки, мол, в настоящее время хотят рожать, только получив законченное высшее образование, состоявшуюся карьеру и нормального мужа». Конец цитаты. А нормальный муж, ну, ясное дело, ставит под угрозу решение демографической проблемы, потому что, цитирую дальше, «чем меньше денег, чем хуже квартира, чем дурнее муж, тем больше детей». В пример Вася привел собственных родителей. Да. Шутить после этого, согласитесь, даже как-то неловко. А по-настоящему смешно здесь вот что. Этот Вася, собственным папой за тупость недопоротый, у нас нынче федеральный министр, председатель Госкомитета по делам молодежи. О, сметы у Васи, оклады кругом, аппарат сбоку и мигалка сверху. Вот тут действительно обхохочешься. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2018 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Подведены итоги предложенного Василием Якименко эксперимента по повышению рождаемости через всеобщее обнищание, сообщает издание «Казанова Поволжья». К сожалению, пока удалась только первая часть эксперимента. Отсутствие демографического взрыва эксперты объясняют тем, что у репродуктивной части россиян, проживающей в основном в землянках, отсырели запалы. Новые данные о злодеяниях медперсонала Тарусской больницы обнаружены в архивах ЦРУ, информируют читатели газеты «Вечерний анамнез». Как выясняется, врачи-вредители намеренно продлевали жизни своим пациентам, чтобы те подольше помучились при местной администрации. Упреждающее дефиле «Мода 2020» прошло в Москве, пишет журнал «Лох Тудей». В преддверии обещанного через 2 года благоденствия уже сейчас входят в моду чрезвычайно широкие карманы от Зайцева, варежки раскрытого типа от Юдашкина и ушанки-лапша от Минэкономразвития.
И напоследок немного социологии. Дивные результаты опросов ЦИОМ были опубликованы на минувшей неделе. Стало быть так. 2/3 россиян не видят никаких отрицательных качеств в новом президенте России, преемнике прежнего президента, в котором они тоже не видели никаких отрицательных качеств. При этом с 2004 года 6 из 7 россиян на вопрос о вседозволенности высших госчиновников отвечают, что высшие госчиновники эти действительно, цитирую, «что хотят, то и делают». Наложение этих ответов дает нам дивную картину гармонии между властью и, с позволения сказать, обществом. Счастья вам!
Как у нас в России очень замечательный народ.
Власть имеет нас как хочет. Только это, ну, в общем, нам это нравится.
Да-да-да-да-да-да-да, нравится.
От инфаркта миокарда я теперь-че не помру.
И лечить меня не надо, обращусь я в ЦРУ.
Туда! темнотище ингуши насидятся от души.
Полновесный хрен тебе, дорогой РНТВ.
Ого! Гриша наш политик крупный, оппозиции пример.
Поработал с этим фруктом Вова селекционер.
А, понял. У Кремля нацист гуляет, это малость напрягает.
Но враги у власти те, кто за Ходора в Чите.
Те. Год придет 2020, заживем тогда, дружок.
Все с лазурки будут рваться в Пермь, Челябинск и Торжок.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».